Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет. Свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в дистанционной студии Вера Грибанова. Вера, привет. Вот вам и дистанционная студия. Ну ничего, Вера вообще с нами, но она периодически, к сожалению, пропадает, потому что мы сейчас находимся не в одной точке, все втроем находимся в Зуме, так что заранее прошу нас извинить, если какие-то будут технические накладки. Ну, надеюсь, что не будет. Мы уже не первый раз. Сегодня у нас интересный гость, которого у нас еще ни разу не было за всю историю нашей программы. Но мы его давно знаем, следим за его деятельностью и очень рады, что он к нам согласился прийти. Это Александр Соколов, редактор портала «Антропогенез.ру» и автор книги «Странная обезьяна». Александр, добрый день.
Добрый день.
Александр, вот у вас недавно вышла книжка, называется «Странная обезьяна». Традиционный вопрос автору книги. Что же хотел сказать автор?
Книга, на самом деле, писалась очень долго довольно, больше 2 лет. И это, ну, надо сказать, это третья моя книга. И, наверное, самая, я надеюсь, самая качественная. Вот, и самая трудная, как для меня, может быть, и трудная будет в каких-то местах для читателей. Трудная она потому, что... Ну, скажем так, отчасти материал в книге был новым и для меня. Вот, то есть я много нового узнал в процессе работы над книгой. А посвящена она 2 аспектам эволюции человека. То есть вот первая моя книга была «Мифы об эволюции человека», и там я рассматривал просто различные заблуждения, связанные с антропогенезом. То здесь я выбрал принципиально не тему эволюции человека вообще, а 2 конкретных аспекта этой эволюции, причем аспекта, которые не поддаются непосредственному изучению. Это эволюция наших волос и эволюция нашей пигментации, то есть, прежде всего, цвета кожи, а также цвета глаз, волос и некоторых других особенностей, с этим связанных. Интересно это тем, что, ну, во-первых, еще раз повторю, это вещи, которые непосредственно, допустим, палеонтологами изучаться, как правило, не могут, за редчайшими исключениями, потому что в ископаемом виде ни волосы, ни цвет, ни пигментация наших покровов, как и сами покровы, в принципе, не сохраняются. Вот. И здесь поэтому поле для большого количества спекуляций, с одной стороны, а с другой стороны, для развития методов, позволяющих, тем не менее, изучать и вот такие, казалось бы, утраченные навсегда детали нашего прошлого. И, во-вторых, это, конечно, интересно в том плане, что, ну вот, рассматривая человека в отличие от других животных, часто как раз вспоминают про то, что мы безволосы, ну, хотя, на самом деле, мы, конечно, не безволосы, но все-таки характер нашего волосяного покрова радикально отличается от большинства млекопитающих. Не от всех, скажем так, от большинства. Да. Вот. А что касается кожной пигментации, это еще и вопрос щекотливый, потому что это касается различий между людьми. То, да, что, так сказать, относится к понятию расы. И это тоже тема бурных споров, дискуссий и спекуляций.
Да, ну, к счастью, мы пока можем говорить в нашей стране на эту тему. Да. Именно в научном контексте, в научном ключе, никого, так сказать, не опасаясь. Действительно, соглашусь с вами, что у человека достаточно аномальное оволоснение, если так правильно можно сказать, не знаю, как правильно, оволоснение?
Оволосение.
В общем, оволосение, да. В общем, волосяной покров человека отличается от других животных, но он отличается и от других приматов. Так, забегая, может быть, вперед, вы пришли к какому-то выводу, почему именно так?
Ну, в общем-то, половина моей книги этому и посвящена, потому что, отвечая на вопрос, как эволюционировал наш волосяной покров, ну, во многом мы ответим, почему. Потому что гипотезы, которые говорят о причинах и вот этой эволюции этих элементов нашего тела, скажем так, они как раз отвечают на вопрос, почему это произошло. И, ну, соответственно, здесь есть несколько гипотез, которые связывают да, с терморегуляцией, с изменением того, как мы защищаемся от перепадов температуры, то есть как от переохлаждения, так и от перегрева. Ну, для наших предков, живших в жарких широтах, более актуально было защищаться от перегрева. И вот здесь как раз важно, что это вот на тему отличий, допустим, от наших ближайших родственников, типа шимпанзе, это смена экологической ниши, и то, что в отличие от человекообразных обезьян, которые живут в лесу, наши предки стали жить на открытой местности, где подвергаться гораздо более такому агрессивному воздействию, например, солнечных лучей. И это, кстати, связано и с волосами, и с изменением нашей пигментации. Вот это такая мейнстримовая гипотеза, но есть и другие, которые, например, связывают исчезновение густой шерсти у наших предков с давлением со стороны эктопаразитов, то есть различных существ, которые паразитируют на волосах. В волосах. Вот. Соответственно, избавление от шерсти – это, мол, попытка избавиться от части паразитов, которые нас там, наших предков донимали. Есть такая гипотеза. Есть гипотезы, которые связывают исчезновение волос с появлением одежды. Это тоже, конечно, касается терморегуляции, но не только. Это совсем, скажем, другая история. Одежды, жилища, культуры как таковой, использование огня и, ну и так далее. Гипотез много. Я их рассматриваю в книге. Больше 10 разных гипотез, которые так или иначе вот, объясняют это преобразование нашей природы. А вот я, кстати, увидел, у меня 12 гипотез исчезновения волос. 12, вот я специально посмотрел.
Слушайте, ну можете тогда нам еще и хотя бы несколько нашим слушателям сказать, потому что им теперь интересно станет. Может быть, если 6 назовете, они...
Я уже сказал, вот гипотеза одежды, паразитарная гипотеза, так называемая гипотеза неотении. То есть то, что эволюция человека происходила по пути, скажем, усиления, задержки развития, и фактически человек – это как бы плод, недоразвитый плод обезьяны. А, соответственно, вот исчезновение волос – это просто одна из как бы, особенностей вот, задержки общего развития вот, в онтогенезе наших предков. То есть у плода обезьяны нету густых волос на теле, есть шапка волос на голове, и это вот мы просто такой обезьяний эмбриончик. Вот, это Луис Больк развивал такую концепцию. Вот, ну, кстати говоря...
То есть мы фактически просто так вот в результате какого-то процесса мы оказались потомками не совсем доразвившегося организма.
Ну, вообще, одна из тенденций эволюции – это эволюция по пути неотении, то есть задержки развития постепенно, когда у взрослой особи сохраняются детские и даже вот такие дородовые признаки. Ну, классика – это какой-нибудь там аксолотль, взрослая личинка амбистомы фактически, а человек – это взрослая личинка обезьяны. Вот так рассуждал Луис Больк, ну и его последователи. Соответственно, вот у детенышей обезьяны мало волос на теле, как и у человека, значит, вот так это происходило. Ну, там есть ряд других признаков, которые действительно у человека неотеничные. Это показано даже с точки зрения генетики. Вот. Поэтому гипотеза заслуживает еще внимания. Есть популярнейшая акватическая гипотеза, авторы которой считают, что шерсть исчезла, потому что наши предки жили в воде или много времени проводили в воде. Есть различные версии полового отбора, согласно которым шерсть исчезла, потому что, ну, условно говоря, самцам нравились более гладкие самки, или самкам нравились более гладкие самцы. И это было причиной исчезновения волос. Но дальше уже можно с разных позиций объяснять, почему это нравилось, почему нравились более гладкие самки. И дальше уже продолжать в духе паразитарной гипотезы. Например, самки выбирали самца, у которого меньше паразитов. Или, например, другой вариант – гипотеза голой любви, так называемая, согласно которой вот матери приятнее прижимать к себе такого гладенького, приятного на ощупь детеныша. Поэтому отбор шел на более гладких детенышей, а затем уже гладкие гоминиды стали желанными половыми партнерами, сказать, потому что контакт кожи к коже, он, что ли, дает большее богатство ощущений.
Да, слушайте, вот уже действительно вопрос такой вроде не самый значимый в эволюции приматов и человека, да, но насколько он интересный и многогранный.
Он незначимый. Почему это вы так пренебрежительно называете?
Мне тоже кажется, что это очень значимый, значимый вопрос. В конце концов, вот в книге, да, я сейчас извини, что перебью, в книге как раз Александр пишет про то, что паразиты, вот там с овшами рассматривался пример, что это же могло очень сильно вообще влиять на жизнь наших предков и вообще ее очень усугублять, потому что препаратов уже, как мы же сейчас привыкли пользоваться благами медицины, а тогда ничего не было, и действительно, получается, выбирая партнера более гладкого, с меньшей шерстью, я заведомо, возможно, могу обезопасить своих, ну, своих, свое потомство от того, чтобы они мучились от ушей. Ну, вот я там гипотетически, да,
предполагаю. Да, паразиты вообще до самого недавнего времени, так сказать, были мощным фактором, ну, в принципе, и сейчас фактически, но если в широком смысле, если мы рассматриваем паразитов, в том числе и различных болезнетворных микроорганизмов, а, извиняюсь, если мы знаем, что блохи были разносчиками чумы вообще, вши, разносчиками тифа, то вообще люди от этого мерли только так. Поэтому это очень важная вещь. Если мы, с какой стороны мы не посмотрим, с точки зрения терморегуляции, опять же, если бы люди не научились нормально себя чувствовать в жаркой саванне, то люди бы не стали людьми просто-напросто.
Хорошо. Вопрос, а достаточно ли прошло времени? Ведь нас всегда, значит, эволюционисты убеждают в том, что, вы знаете, вот там даже там тысячи, двух тысяч лет совсем недостаточно для того, чтобы закрепились какие-то признаки, что вот человек даже там еще не адаптировался к этому, не адаптировался к другому. Мне кажется, паразитарная гипотеза и гипотеза, связанная с терморегуляцией, да, с необходимостью адаптироваться к другой климатической зоне, очень логичными. Вот. Но достаточно ли прошло времени для того, чтобы эти признаки могли эволюционно закрепиться?
Ну, мы видим по факту, что времени прошло достаточно, раз они закрепились. Вот как-то мы можем, наблюдаем просто итоги уже, и поэтому говорим, что да, времени достаточно, раз это случилось. А дальше мы просто анализируем причину. Мы знаем, что некоторые особенности могут меняться в процессе эволюции очень быстро. Вот если говорить не про волосы, а про ту же кожную пигментацию, просто с волосами там, скажем так, генетические механизмы этого процесса еще не до конца ясны, далеко не до конца. Поэтому сложно оценивать, как бы, насколько длительным был этот процесс. Есть разные оценки, очень приблизительные. То, что касается кожной пигментации, здесь нам генетика прямо говорит, что это произошло. Изменение цвета кожи произошло буквально в пределах последних 10 тысяч лет. Даже если
это
не меньше.
Это малый отрезок, да? 10 тысяч лет – это быстрые, да, изменения?
Но это смотря для кого. Это ни о чем вообще совершенно. С точки зрения эволюции. Если мы говорим, что нас от общего предка с шимпанзе разделяет 7 миллионов лет, ну вот сопоставьте просто это. И наоборот, ученые были очень удивлены, когда получили такие оценки, потому что думали, ну вот кроманьонцы пришли в Евразию, там в Европу 50-40 тысяч лет назад. И все думали, ну вот они пришли и должны были посветлеть. А получается, что как раз они там еще 1030 лет сидели, а потом уже только этот процесс пошел, что удивительно само по себе.
Понятно. А, хорошо, а вот для чего с шерстью мы более или менее вот выслушали ваши доводы? Ну, я говорю, я пытаюсь рассуждать, как, можно сказать, взгляд обычного человека, тем более, так как я химик, то мне это как раз помогает рассуждать сугубо материалистично. Ну, вот пришел автор и говорит, вот такие-такие рассуждения. Я говорю, ну да, абсолютно логично, надо было жить в саванне, а не в лесу, значит, температура или паразиты тоже абсолютно разумно. А почему разная пигментация кожи? Какая тут была биологическая надобность?
Ну, начнем с того, что у нас и волосы тоже разные. Обратите внимание. Так. Вот. Ну, особенно да, на некоторых частях тела, так сказать. Да. Вот, поэтому понятно, что поскольку человек – это существо, которое расселилось по всей планете и разные популяции людей попадали в очень разные условия, то, соответственно, и они реагировали на это, адаптируясь по-разному. А если мы рассматриваем кожную пигментацию прежде всего как способ защититься от ультрафиолета, то, соответственно, интенсивность этой пигментации определяется интенсивностью ультрафиолета, которая очень разная в разных широтах. И это, судя по всему, было главным фактором отбора, с одной стороны, на более темную кожу, если мы находимся близко к экватору, а с другой стороны, на более светлую, если там какие-то популяции людей пошли туда, где солнце меньше, где солнечные лучи проходят более длинный путь через атмосферу, и, соответственно, ультрафиолета становится недостаточно, а он необходим для синтеза витамина D3, без которого всякие неприятности тоже начинаются серьезные.
Абсолютно. Согласен с вами. То есть это тоже результат необходимости приспособления к различным климатическим условиям.
Ну, это основная гипотеза, скажем тоже. Потому что есть, конечно, и здесь другие гипотезы. Но вот основная гипотеза, которая достаточно хорошо обоснована, причем обоснована в цифрах, просто, ну вот, что является доводами в пользу какой-то гипотезы. Одно дело, когда мы просто рассуждаем, а другое дело, когда у нас есть некая модель, построенная на основе этой гипотезы. Мы на основе этой модели строим некую картину, потом сравниваем ее с реальной и получаем хорошее соответствие. Вот когда была построена модель кожного цвета кожи, исходя из уровня интенсивности вот, ультрафиолета в данной точке планеты, была сделана такая карта, а потом взяли карту реального распределения цвета кожи, и они хорошо накладываются одна на другую. Причем это данные уже со спутников, вот именно ультрафиолет, интенсивность фиолета в каждой точке – это более сложная вещь, чем просто зависимость от широты, потому что где-то больше облачность, где-то выше, где-то ниже уровень, и, соответственно, уровень, как бы, толщина атмосферы разная и так далее. То есть от многих особенностей местности зависит интенсивность ультрафиолета. Есть данные спутниковых наблюдений в течение многих лет по всей планете. Вот, там очень хорошее соответствие, ну, за некоторыми исключениями тоже, которые нужно объяснять. Вот, тем не менее, это показывает, что да, судя по всему, главный фактор – это все-таки ультрафиолет. Хотя до сих пор, конечно, есть те, кто пытается с этим спорить.
Хорошо. Здесь, кстати, сразу несколько интересных вопросов возникает в связи с этим. А эта функция получается непрерывная? Ну, то есть, скажем так, пигментация кожи, она может вот, изменяться в самом широком диапазоне?
Ну, конечно. Это непрерывный спектр. То есть, вот деление там, на три расы, как там, да, черное, белое, желтое. Вот... Ну как, почему? Ну а почему мы делим сутки на день и ночь? Там же не мгновенно солнце выключается. Просто удобно. Да. То есть это свойство человека, вот категоризация. Понятно, то что в самом простейшем случае, ну, это имеет смысл. Но когда мы начинаем смотреть на людей, мы видим, что, конечно, цвет кожи меняется непрерывно. Мы можем найти все промежуточные оттенки. Вот. Так и эволюция, видимо, происходила. Постепенно.
В таком случае, может быть, это, да, снимает тоже все вот эти, ну, отчасти хотя бы снимает все эти разговоры про, ну, которые в итоге приводят к расизму, там, не знаю, к какому-то экстремизму. Потому что люди все, на самом деле, очень разные. И они по всем и другим параметрам, наверное, распределены нормально.
Ну понятно, что раса – это понятие вот, популяционное, статистическое. То есть, ну, если мы возьмем группу там из экваториальной Африки, понятно, что мы увидим, что они все существенно темнее, чем, допустим, любая отдельно взятая группа скандинавов, например.
Да.
Вот, но если мы дальше между ними посмотрим какие-то промежуточные группы, возьмем там каких-нибудь жителей Севера Африки, южных европейцев, мы увидим, да, промежуточные оттенки. И понятно, что даже внутри этой группы там различия будут существенны. Но все равно это не отменяет того, что экваториалы темные, а те, кто живут близко к полюсу, они достаточно светлые, как правило.
А как быть с волосами, если мы рассматриваем по цвету волос? Тоже же есть серьезные отличия.
А это другая.
Вы сказали, что еще, например... Угу. А, там, то есть там неизвестно, как вот, по каким генетическим механизмам это происходит?
Нет, это известно, только там немножко другая история. Просто с волосами и как и с глазами, кстати говоря. Там интересно,
да,
то, что
глаз, кстати,
там, если вы возьмете цвет кожи, вы увидите, что какую часть света вы не возьмете, вы увидите так или иначе вот этот градиент. ближе к экватору темнее, ближе к полюсу светлее. Причем в разных, это, ну, если мы берем, важно, аборигенные популяции, а не каких-нибудь там датчан, которые приехали там в Южную Африку или в Австралию. Вот, хотя там тоже это можно увидеть в меньшей степени. Но если мы возьмем Новый Свет Америки, там этот градиент выражен слабее, но он все равно выражен. Вот. Но если вы возьмете цвет волос, вы увидите, что разнообразие цвета волос и разнообразие цвета глаз сосредоточено в Европе. Причем в основном это там северная часть Европы. За пределами Европы цвет волос и глаз да, очень однообразен. Это каштановые волосы, темные каштановые, это карие глаза. Есть исключения, но их меньшинство. Есть отдельные популяции, допустим, блондинов где-нибудь там в Меланезии. Вот, но в основном это, вот, это Европа, и поэтому для волос и для глаз использовать тот же принцип, что и для цвета кожи, не получается. То есть там явно работал не отбор по, так сказать, защите от ультрафиолета, а какие-то другие факторы. Я в книге посвящаю отдельные главы разбору этого вопроса. Вот, потому что, да, но генетика тоже там, изучена этого признака, этих признаков. Вот, и это, конечно, очень интересно. Интересно еще и то, что, судя по всему, например, светлые глаза в Европе распространились раньше, чем светлая кожа. Раньше.
То есть была темная кожа, но светлые глаза, да, правильно я
понимаю? Да, да. Но вот если, опять же, судя по тем данным, которые мы имеем по находкам, допустим, мезолитических людей из Западной Европы, в мезолите в Европе было распространено темнокожее, голубоглазое население.
Мне почему-то сейчас даже это как-то представить, вот, ну, может быть, сложно.
Ну да, это нетипично. Не такие люди встречаются, да, но редко.
А, кажется, что это редко.
А вот, ну, судя по всему, такие люди достаточно часто встречались в Западной Европе, ну, где-нибудь там 7-8 тысяч лет назад.
Отлично. Я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас программа в записи, у нас в гостях Александр Соколов, редактор портала «Антропогенез.ру», и он недавно, у него вышла его третья книжка, которая называется «Странная обезьяна», и он там рассматривает два очень интересных вопроса. Один связан с волосами, а именно волосами на теле человека, почему вот они именно в таких местах и у человека, а другой связан с цветом кожи. Вот, и мы как раз сейчас обсуждаем, что оказывается, и это не все характеристики, что есть еще цвет глаз, да, еще есть цвет волос, и тут тоже много всего интересного.
Ну, есть еще, например, склонность, способность человека загорать или, наоборот, обогорать, есть развитие бороды и усов, есть лысение, алопеция и прочее, прочее. Как бы каждому из этих, каждой из этих особенностей я посвятил, как минимум, главу в книжке.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Со мной дистанционно сегодня программу ведет Вера Грибанова. Сегодня, как обычно, у нас в гостях Александр Соколов.
Андрей, привет.
Привет, Вера.
Да, всем здравствуйте, Андрей, привет.
Да. Да. И у нас в гостях Александр Соколов, редактор портала «Антропогенез.ру» и автор книги «Странная обезьяна». Александр, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Лично мне, я как раз вас хотел спросить, на самом деле, несколько вопросов, и они такие достаточно, значит, простые, вроде как это взгляд такого человека, который, вот знаете, вот взял, начал листать вашу книжку, и у которого возникают самые такие простые вопросы, общие. Про аллопецию я обязательно записал. Более того, я слышал одно ваше выступление, где вы сказали такое мнемоническое правило, что лично у людей у 30% старше, значит, у старше 30 30% подвержены аллопеции.
Мужчин,
да, или облысение. А у 50, старше 50, 50%.
Ну, вот. Да.
Не слышал про такое, очень интересно. Вот, и про аллопецию я обязательно вас спрошу, потому что мне это самому дико интересно. Я мужчина, вот, и я же понимаю, что я либо в эту долю попаду, либо в другую. Вот, а и про тип кожи уж, да простят меня слушатели за такой эгоизм. Значит, я просто слышал, что... Несколько существует типов кожи. Я это слышал от дерматолога.
Вы, судя по всему, относитесь к первому типу.
А какие типы кожи вот, ты имеешь в виду?
Если вы, да, перечислите, а я вам скажу, как
ну, у меня. Есть шкала типов кожи по Фицпатрику, был такой дерматолог, да. который разработал, это называется фототипы. Он их оценивал да. прежде всего относительно реакции на солнце. Так вот, первый абсолютно. Тип – это всегда сгораю и никогда не загораю. Вот, а шестой вот, тип…
Абсолютно верно.
Да, ну и так далее. Там, соответственно, вот по степени того, как человек страдает от солнца, вот они выстраиваются. Ну, там самое понятно, что шестой – это когда самая темная кожа, и, в общем, он
никогда
там…
Никогда не сгорает.
Темнокожие люди тоже загорают, да. Да, никогда не сгорает, но всегда загорает. Вот у него эти шесть типов, он показал, что они там и хорошо, достаточно хорошо наследуются, и они полезны. Они были созданы с медицинскими целями, целью, вот, потому что он занимался лечением различных кожных заболеваний, в том числе с использованием ультрафиолета, такая лучевая, как бы ультрафиолетовая терапия. И он понял, что людям с разными типами кожи нужно разные дозы назначать, с разной осторожностью. Вот тогда он и разработал эту шкалу.
Ну, опять вот же...
Ну, да, вот у вас, судя по всему, я так понимаю, у вас рыжеватые волосы, так что с высокой да. вероятностью у вас определенный вариант гена мелокартинного рецептора первого типа, вот, который отвечает за то, какой меланин будет преобладать в волосах. В том числе и в коже. Там есть два типа меланина, эомеланин и феомеланин. Вот у рыжеволосых преобладает феомеланин. И он, значит, в плане защиты от солнца довольно плохо себя ведет, не защищает. Вот.
К сожалению, я это уже изучил на собственной биографии, вот, потому что каждый раз, отправляясь куда-нибудь в отпуск, я, значит, применяю средства с фактором защиты 50,
да.
и да. Все равно стоит мне случайно что-то сделать не так, как я потом страдаю. А слушайте, ну опять получается, эта функция дискретна. Да, то есть это просто такая медицинская классификация для удобства. Вот то, что
оно, это дискретное, но это кожи. Понятно, что на самом деле не дискретные эти типы. Это просто деление такое удобное. Сейчас, естественно, используются более дробные шкалы и просто численные. Вот, численные они не с точки зрения, конечно, способности к загару, а с точки зрения вот пигментации человека, причем у него там есть врожденная пигментация и факультативная. Это ваша пигментация на открытых участках кожи, как правило, это в том числе все-таки результат воздействия ультрафиолета на кожу. А вот если там где-то на внутренней стороне руки, обычно измеряют вот ту пигментацию, которую у человека ему свойственна от рождения.
Конечно.
Вот там уже используются просто числовые шкалы.
Непрерывно. Слушайте, а раз уж... Да, раз уж зашел вопрос про... Вот я, допустим, мои там, не знаю, может быть, родственники или мои какие-то друзья, которые имеют похожий тип кожи, и я думаю, для наших слушателей это тоже характерная история. Те, кто, например, хорошо загорают, они даже и не, что называется, не парятся по этому поводу, да, они используют факторы с меньшей защитой, в смысле, ну, крема, с меньшей защитой, а вот, соответственно, те, у кого светлая кожа, рыжеватые волосы, они либо сгорают, но у них еще иногда бывают такие вот веснушки. Вот. Это просто небольшая, ну, какая-то вот такая вот тоже пигментация, то есть это
конечно.
Просто какие-то...
Но это тоже, это реакция определенная, кстати говоря, тоже, которая имеет генетическую основу, есть гены, которые отвечают в том числе за развитие вот веснушек, и другого рода такой пигментации. Вот веснушки, это, если мне память не изменяет, это вот как раз скопление феомеланина в коже, которое образуется в ответ на воздействие ультрафиолета, определенная реакция. Вот, но я хочу сказать, что ну, с точки зрения, вот по современным представлениям, загорать не полезно никому.
Никому.
Вот, то есть исследования показали, что даже при... получение, короче говоря, формулировка современная такая, безопасной дозы ультрафиолета, которая не увеличивала бы риск там, различных негативных реакций кожи, включая там, рак кожи, вот, не существует. То есть даже при слабых дозах ультрафиолета в коже начинаются различные, скажем, канцерогенные процессы. Вот. Другое дело, что у людей с темной кожей, темно пигментированных, их меланин защищает лучше от этих вещей, они могут дольше спокойно находиться под воздействием сильного солнца. Но вообще, еще раз, никому не рекомендуется этим заниматься, тем более, что в плане витамина D мы имеем сейчас богатые источники пищевого витамина D. Вот. Я сам написал в этой книге, что к своему огорчению после написания этой книги я понял, что никогда не буду загорать.
Вы знаете, у нас это тоже случилось раньше, ну, по крайней мере, у меня. Вот Вера у нас сейчас как раз в южном регионе находится. Не знаю, следует ли она нашим советам, вот, которые мы даем нашим слушателям.
Я вот как раз, да, хотела сказать, что это очень, очень актуально. Просто я так как сама сейчас на солнце фактически, и просто, ну, надо понимать, что не всегда можно оценить просто степень. Ты же не можешь сам понять, как на тебя будет вот сегодня конкретно влиять вот, ну, та доза ультрафиолета, которую ты получаешь. И в связи с этим я вот и думала, а есть какой-то анализ вообще посмотреть, вот какой конкретно у меня, например, да? Вот
да, нет, ну нет, здесь
получается есть все просто, равно.
Бывает, да? Ну, там есть просто определенный вопросник, где вы отвечаете на вопросы, там, часто ли вы сгорали, сколько вам нужно быть на солнце, чтобы сгореть и так далее. Но я еще раз повторяю, вне зависимости от типа кожи, в общем, сильный ультрафиолет довольно вредная штука. Поэтому, на самом деле, просто эволюционно в природе, так сказать, человек не мог перемещаться на такие расстояния, чтобы взять, там, полететь из Мурманска в Сочи и там часами на пляже валяться. А вот история человечества распорядилась так, что целые большие популяции людей переселились из своих, так сказать, природных ареалов. Ну, например, там какие-нибудь те же ирландцы взяли, поехали и живут в Австралии. И Австралия по статистике, там по раку кожи, там просто жуткая совершенно вещь. И они там в течение ряда лет проводят кампанию по борьбе с раком кожи, в том числе это значит закрытая одежда, закрытые там, значит, головные уборы, которые закрывают уши, шею, длинные рукава, использование постоянно вот этих кремов для загара, в том числе, ну вот, в том числе для лица, прежде всего, потому что мы привыкли, что на пляж мы приходим, мы мажемся, а когда мы просто по улице ходим, мы лицо ничем не защищаем. Так вот, рак кожи чаще всего развивается на тех частях тела, которые чаще подвержены солнечным лучам. Это уши, это лицо, это руки. Вот. Но прежде всего, вот те части, которые у нас постоянно... Это еще был термин, еще появился в конце 19 века, называется, по-моему, синдром моряка. Это такой такой кератоз, предраковое состояние кожи, которое развивалось у профессий, которым приходится постоянно на солнце торчать. Например, у моряков. Поэтому вот был такой термин даже.
Да, на самом деле то, что вы сейчас рассказываете, прямо имеет для меня очень большое значение. Вот это тот самый вопрос, на который мы отвечаем с научной точки зрения. Вы в этих вопросах разобрались и теперь нам рассказываете. Кстати, хочу нашим слушателям тоже на всякий случай напомнить, что у нас как-то была замечательная, совершенно потрясающая дерматолог, кандидат наук, очень научно ориентированная тоже, и она сказала, что никаких нет показаний для загара, и что той инсоляции, которая у нас происходит в обычной жизни, то есть у нас лицо и руки открыты, и, значит, вполне достаточно для получения... То есть те, кто люди переживают по поводу выработки...
Ну, смотря где мы живем, скажем так.
Смотря где мы живем.
Я, кстати, не совсем правильно сказал, конечно, не синдром моряка, а кожа моряка это называлось.
Интересный термин, да? Кожа моряка.
Да? Там по-немецки, на самом деле. Да. Кожа моряка,
ну,
да.
Но получается, ни одной из шести категорий вот этих вот шести типов кожи все равно не надо осознанно загорать, да? То есть надо, наоборот, просто тем, у кого кожа более светлая, еще более сильно защищаться, используя крема.
В принципе, да. Вот я сейчас все-таки хочу сказать, я не дерматолог, поэтому я не буду здесь каких-то давать советов слушателям. Вот. Но вот согласно тем научным публикациям, которые я читал, согласно последним самым исследованиям, то есть еще раз формулировка такая, что ультрафиолет, он нужен для синтеза витамина D, то есть если совсем не бывать на солнце, с этим могут быть проблемы.
Да.
Но безопасные дозы, нужно понимать, что безопасные дозы ультрафиолета не существует. Поэтому пользоваться солнцем надо с осторожностью. И, в общем, а вот загорать... Это вообще нафиг, вот так вот, если по-простому сказать.
Ну вот это, да, не относитесь, мы всегда знаем.
Это чисто мода, причем это достаточно уникальный случай, это вот только западная цивилизация и только 20 век. Вот за пределами вот Европы и за пределами 20 века никогда загар не был в моде. То есть это считалось традиционно в большинстве культур признаком низкого сословия и, в общем, отбеливание кожи. И сейчас, кстати говоря, вот косметика, отбеливающая кожу, в почете на Востоке. Ну, постепенно эта мода отходит у нас. Это вот чисто 20 век. Это появление, с одной стороны, ну, какая-то такая демократизация, когда вот перестало зазорным показывать, что ты трудяга, с одной стороны, эмансипация, когда женщины стали, так сказать, показывать, что они, в общем... равноправные члены сообщества. Во-вторых, когда появились индустриальные города, то есть почему считалось темная кожа загорела это признаком низов? Это крестьяне.
Ну, потому что работа на открытом поле.
Но в какой-то момент...
На поле, конечно.
Да, на поле вкалывают. А настоящий обеспеченный он себе не должен. Зачем? Вот зачем? Он сидит под зонтиком, вот где-то... И у него бледная, благородная такая аристократическая кожа. Вот. А вот уже в конце 19 века, когда, в общем, главной такой движущей силой стал пролетариат, который вкалывал в городах, в цехах, где солнца мало, и они как раз стали такими бледненькими, вот тогда тенденция изменилась. С одной стороны, с другой стороны, появились представления о целебных свойствах солнца, о том, что оно помогает, и это действительно так, солнечные ванны, например, от рахита, прежде всего. Ну, вот, да. Появились различные приложения фототерапии солнечных, как бы солнечных ванн. Вот так. И с другой стороны, тоже некая глобализация. То есть там, когда появились, например, в Европе исполнители и исполнительницы африканского происхождения или частично африканского с темной кожей. Когда появилось, ну, считается, что там Коко Шанель, в том числе, которая загорала, короче говоря, источники. Вот. Почему появилась мода на загар? Движение за здоровый образ жизни, уходим из городов, питаемся правильно и на солнышке. Вот это вот первая половина 20 века, когда появилась вот это. А потом появились солярии, появились мини-бикини, вот, мода на открытую одежду. И так
а
далее.
Потом только, наверное, вот появилась информация как раз о том, насколько это может быть вредно для кожи и вообще там иметь риски там онкологических заболеваний. Я думаю, это уже как раз начало 21 века, конец 20-го.
Ну, нет, ну, в общем, это было известно еще в 19 веке. Ну, про то, что солнечный свет, как я уже говорил, приводит... к раку кожи, это было в 19 веке еще известно. Того века пришла, и просто-напросто мода по своим законам развивается. Модным может быть и какие-то вредные вещи. Было модным с сигаретой ходить, например. Это курение вредно, тоже все понимали, в принципе.
Александр, хорошо, на самом деле это очень, правда, интересная тема.
Связь как-то ухудшается.
Да, немножко мы вас тоже слышим с прерываниями, вот, но надеюсь, нас простят слушатели ради интересной темы, вот такие небольшие технические. Зато мы имеем возможность разговаривать с человеком, который сейчас находится в другом регионе. Не как мы обычно приглашать в студию, поэтому тут... Везде какие-то свои плюсы и минусы. Так вот, значит, я, конечно, хотел пошутить, ну и ладно, пошучу, что опять я родился не в том время, не в том месте. Так бы был со своей светлой кожей, значит, такой благородный сэр. А тут, значит, возвращаешься из отпуска, и люди говорят, ну что ж ты вообще там загорал или нет? Ты вообще зачем ездил? Вот. Еще другой вопрос, который интересует каждого мужчину и многих женщин. Алопеция. Для чего, почему так вот происходит с эволюцией? Одни лысеют, другие не лысеют. И вот статистика ровно та, которую мы озвучили, вот опираясь на цифры Александра раньше.
Ну и здесь, естественно, существует серия гипотез, которая пытается объяснить, почему. Это интересно не только, почему лысеют, но, во-первых, почему чаще лысеют мужчины, но это несложно достаточно объяснить с точки зрения генетики, кстати говоря. Потому что так. Определенные варианты генов, которые связаны с риском облысения, находятся на X-хромосоме. На X-хромосоме. А у мужчин X-хромосома одна, у женщин X-хромосом две. Поэтому если мужчина получил, если женщина получила на одном из генов, на одной из X-хромосом вот такой вариант гена, связанный с риском алопеции, у нее еще остается вторая хромосома, где все нормально. А мужчина, да. если получил X-хромосому с этим вариантом гена, она уже не уравновешивается ничем. Вот, это вот такое простое генетическое объяснение. Но есть и другие версии. Там же еще интересно, что, например, европейцы примерно вдвое чаще лысеют, чем жители Востока Азии, и африканцы еще реже этому подвержены. То есть это тоже европейская беда, прежде всего, европеоидная, если вот в расовых терминах говорить. Тоже интересные вопросы. Предлагались разные гипотезы, начиная от того, что это тоже терморегуляция, то есть у мужчины большая борода, значит, у него голова больше греется. Значит, надо, значит, открыть лоб, чтобы больше испарять этим лбом. И были различные даже такие статистические исследования, которые показывают, что вроде бы да, чем большую площадь у мужчины занимает. Но статистика, ну, исследований было, правда, таких немного. Была буквально парочка таких исследований, но там вот они брали 100 мужчин, измеряли у них площадь, покрытую щетиной, и площадь вот лба, и, соответственно, там лысины. И получалось, что чем больше у них площадь занимают волосы на лице, тем больше у них вот эта залысина. Вот. А потом они через 10 лет повторили на тех же людях и убедились, что у мужчин площадь, занимаемая бородой, с возрастом растет, и лысина тоже растет. То есть такой гомеостаз сохраняется. Вот. Они это вот объясняли вопросами терморегуляции. Есть и другие гипотезы. Опять же, половой отбор,
более брутальные.
В том числе, включая, ну нет, не то, что более брутальное, а, например, когда человек лысеет, то в драках это дает ему преимущество, потому что конкуренту сложнее ухватить его за волосы.
Да, то есть нет, если нет бороды, значит, ну понятно,
это...
нет лишнего места, за что хватить.
Про бороду та же самая история, кстати говоря. Что борода, чтобы хватать ее в драках и там тягать конкурента своего. Вот. Ну вот различные варианты полового отбора. Или даже что, когда лысый такой человек гневается, у него лысина наливается кровью,
если,
это выглядит.
А, если гневая лысина наливается кровью.
Вот. Либо наоборот. Странно. Да, понятно. Такая красная, пунцовая такая. Ну, кстати говоря, у некоторых обезьян это именно так, потому что если мы посмотрим на... Есть такие лысые уакари в Южной Америке, у них действительно лысая голова, которая становится такой пунцовой, это выглядит устрашающе. Вот. Другая версия, что наоборот. Просто различные опросы, это все на статистике опросов базируется, показывали, что, например, женщины и даже другие мужчины, лысеющих или там лысых мужчин оценивают, конечно, как не очень привлекательных, но зато как добрых,
так смотрите, а
мудрых,
может быть наоборот, таких. Может быть наоборот.
И, соответственно, это признак, это статус. Это признак статуса.
Да.
То есть это показывает, что это мужчина уже зрелого возраста. То есть, с одной стороны, он не представляет прямой конкуренции молодым. И бить его
но,
не надо.
Но поэтому. В условиях стресса, да,
с другой стороны,
стресса,
он может поделиться
еще
опытом.
Может напугать, как вы сказали. То есть она может покраснеть. И, да?
Но это другая история. Это другая история, устрашает. А здесь наоборот, это показатель статуса. И это позволяло да. таким мужчинам
это очень
выживать.
Интересные поведенческие вещи.
А такие. Что же вот, что нам и врачи иногда говорят, и, значит, и уж тем более женские журналы про это пишут, уровень тестостерона и, значит, уровень алопеции. Ну, конечно, нет.
Там скорее да, вот на самом деле речь идет не об уровне тестостерона, а чувствительности определенных рецепторов в коже к тестостерону. Вот, потому что мы можем посмотреть на то, что, например, я еще раз сказал, что у азиатов, там, у монголоидов, у жителей Востока Азии склонность к алопеции гораздо ниже, чем у европейцев, но это не значит, что у них уровень тестостерона ниже. Это не так.
А мне вообще кажется, вот. Что...
И, кстати говоря, это было, кстати говоря, тоже одной из гипотез, что лысеющие мужчины – это такие мачо вообще, суперсамцы, которые оставляют больше потомства, поэтому этот признак наследуется. Статистика не подтверждает, что у лысеющих, например, больше детей. Хотя там еще вопрос, как это измерить, потому что вы можете посчитать, сколько у человека детей в браке. А сколько у него внебрачных детей, посчитать гораздо сложнее. Ну вот, по крайней мере, такой статистики нет.
Мужчина может
такой
много внебрачных детей, а он, да, может так и не скажет, поэтому обычно не обхросами получается эту информацию. Не выудишь, но...
Вот, и, правда, никто вот не я не и знает. Говорю, поэтому да. Не выудишь. Ну, вот это и сложность. Сложение. Да, это и сложность. Вот. Но статистика, по крайней мере, опросы женщин многочисленные показывают, что лысеющих все-таки считают менее привлекательными в среднем. Кстати говоря, и бородатые тоже... Как бы рассказы про то, что борода – это такой прям самцовый привлекающий женщин признак, опросами женщин не подтверждается. То подтверждается, что это устрашающий признак. То есть другие мужчины бородатого мужчину оценивают как более грозного, более зрелого, более сильного, более статусного. Поэтому борода тут скорее признак как бы межсамцовой конкуренции, нежели привлечения противоположного пола.
У меня есть теперь абсолютно антинаучное утверждение, что, значит, девушки всю жизнь утверждают, что они красятся и ухаживают за собой не ради, значит, не ради привлечения мужчин, а ради исключительно себя.
Это неправда, скорее всего.
А мужчины, значит, получается, отращивают бороду. Ну вот, послушай меня до конца. А да, мужчины отращивают бороду.
Ну, это, есть различные просто стереотипы, а есть статистика. Статистика может не соответствовать этим стереотипам, говорить противоположные вещи.
Слушайте, в общем, очень интересные вы нам сегодня вещи рассказали. Александр, спасибо вам в любом случае за эту беседу, потому что, знаете, это вот, это просто, об этом просто интересно послушать от человека, который, тем более, как я узнал сегодня, Александр, оказывается, математик по базовому образованию, и вот он наверняка умеет аккуратно работать и с научными публикациями, и с цифрами, и со статистикой. Вот, и не так давно у нас был Василий Ключерев, с которым мы говорили про когнитивные ошибки, и мне кажется, что огромное количество наших представлений – это результат каких-то просто слухов, моды, всякого такого, они часто не согласуются со статистикой, и узнавая эти данные, именно научным способом полученные, мы по-другому смотрим на мир. Поэтому вот мне было, например, очень интересно, потому что почти все вопросы сегодня про меня. Значит, у нас в гостях был Александр Соколов, редактор портала Anthropogenes.ru и автор книги «Странная обезьяна». Спасибо вам, Александр. Приходите к нам еще, если будете в Москве.
Спасибо, Александр, большое. Было очень
приходите,
интересно.
Правда, к нам в студию.
Спасибо, коллеги.
Да, а мы со слушателем услышимся в следующую субботу. Всем пока.